будешь на них париться сам.
Значит, сегодня пятая лекция или пятый доклад в цикле «Введение в философию». Я его назвал «Институт философии. Структура, процессы и отношения». Так уж сложилось, что я эти доклады, лекции делаю очень монологично, проговариваю вслух какие-то вариации на тему, изложенную в тезисах, а потом в обсуждениях этих лекций иногда всплывают какие-то развороты, которые, ну, скажем так, не получили необходимого разворачивания развития в самих этих самых лекциях, докладах. После обсуждений, ну, вообще-то сразу после лекции, после обсуждений я несколько раз передумываю, на какую тему делать следующую лекцию. Даже если более-менее понятна какая-то общая тема, то, во всяком случае, расстановка акцентов, нагрузок на те или иные аспекты темы, они, в общем, меняются и несколько раз, может быть, за время, прошедшее после первой лекции. Сегодня я, в общем, решил, что попробую свернуть последующую историю философии после того периода, на котором я долгое время топтался, ну, по крайней мере, три лекции, так точно, свернуть в какой-то такой обобщенной схеме, назвав ее институтом философии. Ну а затем несколько тезисов проговорить про особенности этого института, отличающие этот институт от других социальных институтов и социальных установлений. Ну и не только социальных. Собственно, для того, чтобы зарисовать этот самый институт, у нас есть, ну, у меня есть два ограничивающих пространства, что ли. Сам по себе этот социальный институт ограничен, с одной стороны, наличием идеального плана, а с другой стороны, он ограничен индивидуальностью. Так или иначе, что-то мне пришлось проговаривать и про псевдогенетическую реконструкцию появления и возникновения идеального плана, и специально останавливаться в целой лекции про на понятие индивидуальности. А, соответственно, сам институт философии, я буду располагать между этими двумя пространствами, ну или между пространствами, помеченными этими двумя объектами, идеальным планом и индивидуальностью. А, что означает в данном случае слово институт? Институт или установление, установление определенного порядка деятельности, функционирования, жизни, жизнедеятельности, некого такого образования в социальности, в культуре, представляющим собой некоторую такую структуру. Структуру деятельности в первую очередь, которая описывается позициями и теми деятельностями, которые там протекают. Кроме того, институт можно задать через структуру процессов, которые в нем текут, или структуру функций, материала, организованности этого материала и так далее. Поэтому все вот это, процессы, функции, материал, позиции, деятельности будут располагаться в этом пространстве ограниченном. С одной стороны идеальным планом, а с другой стороны индивидуальностью. Собственно, что туда как бы можно было бы располагать, этих самых процессов. Но туда необходимо было бы поместить то самое пресловутое радикальное сомнение, с которого я начинал реконструкцию истории философии, возникновения философии мышления. И в этом смысле радикальное сомнение, потому и радикальное, что это непростой скепсис, непростое сомнение, непростое усомневание, которое встречается в жизни каждого человека, начиная с там, самых молодых ногтей и в любой деятельности. Речь идет именно о радикальном сомнении, сомнении в возможностях знания, познания, в возможностях разума, вообще в возможностях человека. Радикальное сомнение. Но точно так же сюда необходимо помещать то, что чем я характеризовал философию как таковую. То есть разговор и рассуждение. Собственно, вот эти вот три процесса, которые мне приходилось рассматривать и о которых говорить в первых лекциях, ну, в общем-то, уже по минимуму достаточно для того, чтобы возникало философствование как такового, как таковое, и даже становилось заметным на фоне остальных каких-то социальных явлений, процессов и так далее. Само по себе, вот совокупность вот этих трех процессов, она еще философию как институт, конечно же, не создает, потому что институт предполагает некие отношения трансляции и реализации. Институт транслируется или живет во времени определенным образом, или, может быть, чаще и правильнее, наверное, говорить о таких вещах, что они разворачиваются и живут не во времени, а как бы вне времени, поверх времени. Как в этой схеме культуры и воспроизводства деятельности, когда мы говорим о нормах, мы помещаем их как бы в надвременное пространство, там, где время над ними не властно. Также и вообще всякого рода институты. Ну, достаточно хорошо это в свое время описывал Жан Карвин в установлении христианского учения или в институтах христианской веры. Поэтому институт транслируется транслируется в своих неизменных формах, в определенном смысле, как норма некоторая, как образец, прототип, меняясь в несущественном, сохраняя вот эту самую существенную как бы сторону, для существенную часть своей нормированности, нормировки. Но сами по себе радикальные сомнения, разговоры, рассуждения трансляции не подлежат. Они как бы ограничены временем. Ограничены, и необходимы специальные какие-то дополнительные механизмы, которые обеспечили бы эту самую трансляцию. И эту трансляцию обеспечивает ряд других процессов. Ну, например, обучение. Обучение или научение, или образование, которое передает и навыки разговора, и способы рассуждения, и есть еще такая специфическая вещь, которая присутствует вот, как содержательное ядро в радикальном сомнении, условно назовем ее проблемой-опорой. Древние схоласты греческие, схоласты, софисты, любили формулировать неразрешимые для рассудочной, как бы обыденной рассудочности, неразрешимые противоречивые какие-то суждения или задачки, с которыми они потом ходили по греческим городам и шокировали невинных обывателей. Доказывая, например, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Вот там через последовательность рассуждений, включающих в себя такую нормированную форму деления пути, деления пространства. Точно так же они доказывали, например, несуществование движения в опоре стрела. Или там из известных опорий это одобрение. Или крестьянин и так далее. Опории сами по себе, будучи неразрешимыми средствами тогдашней рассудочной деятельности, позволяли длить проблемы, длить вот эти вот заморочки, передавая из уста, как вот загадки, которые передают определенное отношение к миру в дописьменной крестьянской культуре, или поговорки, которые передают соответствующую там этническую или какую-то цивилизационную этику. Точно так же и опори, и вот эти вот задачи неразрешимые, они передавали и транслировали радикальное сомнение. Помимо того, что присутствует обучение, вот это вот деление проблемы, деление радикального сомнения, сюда же к механизмам обеспечения трансляции института философии необходимо отнести такие вещи, как издательскую деятельность. Достаточно понятная, очевидная вещь, несмотря на то, что, в общем, достаточно трудно, на самом деле, реконструировать необходимость и, скажем так, необходимость и потребность в переиздании текста. При всем при том, что не существует никаких специальных журналов, технических приспособлений и так далее. Тексты приходилось переписывать. Одно дело, когда переписываются сакральные тексты, и совсем другое дело, когда переписываются какие-то обычные тексты. Да, скажем, тексты в искусстве, потом и, собственно, философские или научные тексты. Это могло бы быть темой там, специальной лекции, специального разбирательства, может быть, специальных исследований. Потому что для жизни тех людей, того времени, 2500 лет до нашей эры, 3000 лет до нашей эры, представить себе острую необходимость переписывания текста достаточно сложно. философии более-менее вот эту вот необходимость переписывания или издания текстов, ну, я могу себе попытаться представить, хотя не хотел бы заострять на этом сегодня внимание. Тем более, что помимо издания текстов, издание это значит вот именно переписывание, да? Помимо издания текстов существовала сразу же и практика борьбы с этими текстами. Я уже упоминал как-то легенду про то, что Платон уничтожал тексты Демокрита. Ну, это тоже важно как бы в этом самом в обеспечении там, института трансляции. Кроме того, что тексты издаются, они должны читаться. Чтение философских текстов. Опять же, здесь легко сказать чтение, да? Понятно, зачем читаются религиозные тексты. Они так или иначе вписываются в определенную религиозную практику и воспроизводятся, ритуально воспроизводятся, поэтому их необходимо читать. Понятно, зачем читаются, скажем, политические тексты. Поэзия вообще существует первоначально именно в чтении, а не в текстах как таковых, и потом уже эпос и народные стишки, так скажем, они потом записываются. А первоначально они выучиваются наизусть и воспроизводятся. Воспроизводятся в определенных ситуациях. Ну, например, во время вечернего ничего не делания за костром кочевники рассказывают там легенды собственного времени, собственного народа в стихотворной какой-то эпической форме. Или у греков проводится состязание поэтов. Точно так же, как состязание на Олимпийских играх физических каких-то видах спорта, точно так же проводились и состязания поэтов. И тоже первоначально это все имело определенный ритуальный смысл. Ну и до сих пор в первобытных культурах и даже в крестьянской культуре европейских народов такие вещи, ну, в общем, происходят. А зачем нужно было читать и перечитывать тексты вот философского порядка? Если существуют сомнения, если существуют бродячие софисты, если существуют штатные мудрецы в каких-то городах или там селениях, то, в общем, люди должны были бы обращаться к ним. Если человека посещает радикальное сомнение, или он там сталкивается с этим, то он, в общем-то, не нуждается в посторонних текстах, потому что он сам озадачен этими проблемами. Поэтому появление традиции или практики чтения философских текстов, это само по себе тоже как бы достойно того, чтобы эту вещь разбирать. Но чтение текстов, особенно текстов, которые уже начинают устаревать, а даже вот сам по себе момент возникновения философии, как вы помните, я располагал во времени, растягивающимся больше, чем на столетие практически, да? То само по себе чтение таких текстов требует какого-то напряженного отношения к ним, специально организованного понимания. Поэтому возникает дополнительная деятельность комментирования текстов. Комментирование текстов, в которой осуществляется перевод, с одной стороны, старых текстов на язык современности, а с другой стороны, углубленное чтение и нахождение в текстах ответов на те сомнения, которые актуальны для следующего поколения, потому что предшественники, скорее всего, отвечали на свои вопросы. И комментирование текстов, опять же, требует специального разбора вообще возникновения этой практики. Опять же, достаточно неплохо описано и понято, как возникает комментирование текстов религиозных. А что же касается философских текстов, то опять же это все становится вот в этом самом институте. И для того вот времени или восьми вот этих вот фигур, которые я помещал в ядро возникновения философии, к этому времени практика комментирования текста, она уже существовала, но существовала, ну или возникла в это время, но она возникла и существовала как устная практика комментирования. Устная — это означает, что у человека, верующего или считающегося там ученым, образованным, умным, мудрым и так далее, спрашивают: а что написал нам вот тот-то и тот-то? Что, как это можно понимать и как к этому можно относиться? И затем, уже много позже, возникла практика специального комментирования и издания этих комментариев. Ну и, скажем, на этом вообще процветала схоластика уже в средние века, когда, в общем-то, писать тексты было не так уж и, скажем, принято. Достаточно было иметь набор древнейших текстов, и дальше все авторское писание сводилось к комментированию этих текстов. И комментарии порой превышали собой сами исходные тексты, и появлялись такие памятники мировой культуры, как, скажем, Талмуд, как набор комментариев, разъяснений к Торе, как, скажем, те же самые тексты знаменитых схоластов по большей части представляют собой комментарии к тем или иным древним текстам. И комментарии, они также, помимо того, что они углубляют в чтении содержание того, что содержится, ну, или было в этих текстах, кроме того, они обеспечивают определенную трансляцию. Помимо трансляции или комментариев как транслирующего механизма, необходимо упомянуть критику. Критика или философское же отношение к философскому тексту, выходящее за пределы, ну, например, обучения или чтения. Критика вообще достаточно сложная вещь, и сейчас я не имею в виду критику в смысле Канта, а обычную критику, скорее похожую на критику литературную, когда по отношению к тезису, зафиксированному в некотором тексте, возникает некий другой тезис, его опровергающий или противопоставляющийся ему, и так далее, и так далее. И вот таких процессов, которые протекали бы в этом институте философии, можно перечислять достаточно много. И каждый из этих процессов может быть расписан как, ну, определенная деятельность. Определенная деятельность, которая описывается вот у нас в методологии схемой акта деятельности. Схема акта деятельности, в котором, как бы, есть некий набор идеальных представлений. Это не идеальный план, это пока нечто другое. Да? Набор норм, идеальных представлений и так далее. И некие процедуры работы, операции, акты, действия по переводу некоторого продукта некоторого материала в некоторый продукт, в некоторый результат. И, собственно, вот этот вот набор вот этих вот деятельностных процессов, которые мы должны поместить в этот институт, можно описать набором вот таких позиций, описываемых актом деятельности. Дальше я не буду прописывать всю эту структуру, но важно подчеркнуть здесь как раз вот этот самый момент, что, собственно, эти работы или вот эти вот процессы деятельностные, они с точки зрения результативности обязательно описываются с предположением или предполаганием обязательного продукта. Нечто должно получаться.
А у разговора какой продукт?
Пока разговор один. У самого разговора тоже, если к нему относиться как к деятельности, как к некой работе, да, тоже может быть определенный продукт. Ну, скажем, мы можем разговор трактовать ну, скажем, как обучение, да, разговор ученика и учителя, и тогда там, скажем, будет какая-то такая вещь. Точно так же разговор можно трактовать, ну, с позиции, например, там, военного искусства, когда военачальник советуется с там, своими офицерами и вырабатывает определенный план там, и там, продуктом. В разговоре может быть многое. И в этом смысле язык, речь, как, ну, скажем, онтологическая основа разговора, непременно включает в себя прагматическую сторону. И эта прагматическая сторона предполагает некий как бы итог или результат разговора. Бесплодные разговоры всегда везде и всеми осуждаются. Ну, по крайней мере, значительно их части. Но я как бы пока вот как бы про деятельности говорю таким образом, описывая их акцент деятельности, потом об этом специально будет говорить. И я, в общем, в тезисах там разделял работу и заботу, об этом мы еще поговорим. Я пока закончу с описанием института. Итак, в институт попадают, вот в сокращенном виде я рисую это просто позициями, да, попадает достаточно много разных позиций, которые могут быть обозначены как позиция комментаторов, как позиция критиков, как позиция учителей, как позиция потребителей или читателей, там, ну и так далее. Под каждый вид деятельности мы можем соответствующую позицию восстановить, и, в общем, так или иначе, эти позиции культурно оформлены, культурно нормированы и заданы. Есть имена собственные у выдающихся комментаторов, у выдающихся критиков, у выдающихся учителей и так далее. И они есть как у вот в самом начале возникновения философии, так и до нашего времени. Ну, вот скажем, я просто чтобы не нагромождать и уходить от каких-то, ну, добавлять и добавлять новых каких-то имен, фактов и так далее, вот я уже упоминал Христиана Вольфа в свое время, который в 18 веке считался одним из ну, там, величайших философов немецких. При всем при том, что если кого-нибудь из современных, даже знатоков философии, спросить, а что такого философского внес Христиан Вольф в, ну, каковы достижения этого философа. Я думаю, что очень и очень мало найдется людей, которые что-то смогут по этому поводу внятнее сказать. Потому что в этом философском институте у Христиана Вольфа была скорее учительская функция. Он формировал учебные программы, сформировал, собственно, учебную программу университета третьего поколения. А уже в какую-то другую очередь он был там кем-то другим. Но здесь нет, собственно, позиции пока самого философа. Позиция самого философа вводится, ну или присутствует в этом самом институте, вот в той самой большой схеме, которую я рисовал, было 8 нарисую, рисовал в самом начале формирования философии. Собственно, позицию обозначим как бы это как специальную позицию философа или поставщика некоторых суждений, тезисов, там, инноваций философских и так далее, и так далее. Эта сложная позиция, она сама по себе очень редко рассматривается как позиция в силу там, ряда причин, и я о них тоже как бы постараюсь сейчас говорить, когда буду различать заботу и работу. Но, тем не менее, как бы в самом институте эту позицию необходимо обозначить, и она там присутствует. Без наличия второго столбца деятелей, без практиков, как бы, да, философом фактически сам как таковой философ не становится. Но тем не менее, он как творец здесь присутствует. Но опять же, творчество, творение достаточно тяжело расписать как деятельность, и поэтому как таковая позиция, философская позиция, вот в этом смысле, она редко рассматривается как нормированная позиция. По этому поводу существуют постоянные причитания или приговаривания, пафосные, с разными такими, скажем, словами, несущими очень мало содержания за собой, но много пафоса и там соответствующего отношения. Ну, например, гений, там, творец, еще что-нибудь такое. Да? В этом смысле к великим философам или к философам, которые оставили свое имя в истории, занимая эту позицию, к ним чаще всего применимы такого рода недеятельностные характеристики, как это бывает и с людьми искусства, творчества там, и так далее. Но тем не менее, это вполне такая нормальная деятельностная позиция, которая здесь присутствует. Ну, конечно же, в этот перечень позиций необходимо было бы ввести специальные позиции издателя, да, потом, скажем, архивиста, библиотекаря и много-много чего другого. Без всего этого достаточно трудно было бы помыслить вот этот самый институт философии, который существует, начиная с Аристотеля, и фактически в неизменном виде транслируется до нашего времени. Я имею в виду европейскую цивилизацию, конечно. Вот набор этих позиций, которые всякий раз должны заниматься, заполняться людьми. Я надеюсь, что те, кто здесь присутствует, так или иначе уже знакомы с методологической графикой, с методологическим вот этим аппаратом, когда мы рисуем морковки, и какие бы то ни было вообще схемы, мы имеем в виду, что схема или элемент схемы обозначает пустое место, которое должно быть заполнено неким содержанием. Наполнено. Пустое место наполняется. И все вот эти позиции – это функциональные места. В эти функциональные места входят люди. И, собственно, заполняя позицию, эти люди обеспечивают выполнение функции. Выполнение функции и, соответственно, в полной мере обеспечивают выполнение того, что изображено на схеме акта деятельности. Без соответствующего наполнения эти позиции недействительны, как бы, по большому счету, в деятельности, по крайней мере. Да? Ну а, соответственно, наполняя собой деятельностные позиции, люди привносят туда что-то свое. Одни лучше выполняют функции, назначения, миссию, другие хуже выполняют. Ну и, как правило, такие вещи называются там индивидуальным стилем деятельности или индивидуальными достижениями в позиции и так далее, и так далее. Да? Но в данном случае мы пока так говорить не будем, потому что введение категории индивидуальности вот в моих лекциях, вот в этой серии докладов, оно предполагает иное отношение к индивидуальности. То есть люди, конечно же, привносят в позиции нечто свое, особенное. Но про индивидуальность в этом смысле мы будем говорить отдельно. Это не ограничивается, не сводится к индивидуальному стилю деятельности нашего мира или к индивидуальным особенностям. Чего я здесь забыл еще сказать? Я забыл еще сказать здесь следующее, что у каждого место функционального в структуре социального института есть свои, скажем так, предписанные культуры, предписанные социальной нормой обязательства, которые можно трактовать как миссию, призвание, функцию, назначение и так далее. Но помимо того, что это есть в каждой отдельной позиции, это есть и у неких конструктов, подструктур, собираемых из нескольких позиций. Соответственно, точно такая же вещь может быть как бы предположена. И относительно, можно предположить, что то же самое справедливо и для самого социального института в целом. То есть социальный институт в целом тоже должен быть продуктивен. У него тоже должен быть какой-то результат. Что-то должно быть, что он как бы выдает вовне, чем он делится с другими институтами там, и так далее, и так далее. Ну вот прежде чем разобрать это обстоятельство, а что же этот социальный институт философии вообще производит, делает и так далее, для других институтов, для других социальных субъектов, я как раз остановлюсь на вот этом размечении двух категорий. Категории работы и категории заботы. Может быть, я не совсем правильно или удачно выбираю этот термин, да, но тем не менее, как бы, мне это нравится в силу того, что там меняется только одна буква, поэтому они как бы могут быть достаточно легко увязаны в такую прегнантную категориальную пару.
Какую пару?
Работа и забота.
Прегнантная?
Прегнантная — это как бы термин немецкого гештальтизма, означающий хорошую форму. Когда предполагается, что многие продукты психической деятельности, деятельности сознания не имеют никакой иной как бы корысти, никакого иного употребления, кроме как того, что представляет собой хорошую форму. В чем смысл как бы этой оппозиции работы и заботы? Смысл этой оппозиции в трактовке или в понимании результативности. Дело в том, что заботу нельзя описать, результативность заботы нельзя описать через продукты, через совпадение замысла, цели с результатом деятельности. Вот представьте себе такой конкретный пример заботы или там, где работа и забота не имеют отчетливой связи между собой. Ну, скажем, медсестра или санитарка в больнице заботится о больном. Или сиделка, приглашаемая там, больному домой. Что она должна делать? Конечно, ей можно поставить целый ряд задач. Ну, например, в терминах работы. Да? Она должна подносить утку и выносить ее. Она должна там кормить, делать укол, что там еще, заворачивать мокрую простыню, оказывать другие услуги, описанные вот такой вот как бы схемой. Но этим не только не исчерпывается деятельность санитарки, более того, она даже и, ну скажем, не описывается по перечням этих вот вещей. Андрей, а можно этот самый газ позаботься? Лучше из ружья отпогнуть, я испугаюсь и перестану икать. Так вот, в сиделке вменяется в обязанность не просто выносить и приносить, укалывать и протирать. больше. Вот, вот попроси человека позаботиться.
Нет, минералку дам, но что, плохо минералка?
Да.
Лицо уж
простой. Да. Негазированный вода. Да не
Вот
это хороший пример, да, хороший пример выполнить работы при отсутствии заботы.
Чтобы наглядно демонстрировать дидактический прием.
Привлечение заботы к работе.
Забота с точки зрения результативности не может быть описана продуктом. Она предполагает некоторые другие характеристики. При этом даже исчезновение продукта, ну, например, можно попытаться представить себе заботу как охрану. Да? Ну, скажем, та же самая сиделка охраняет здоровье больного, ну и, казалось бы, жизнь его, да? Казалось бы, что продуктами ее деятельности является жизнь больного, а если больной нарастает. А он обязательно умрет, когда
любовь умирает.
Можно ли сказать, что о нем не заботится? Нет, забота в этом смысле, она похожа на работу по затратам, по усилиям, по каким-то, не знаю, характеристикам вот этим вот, энергетически затратным, материальным и так далее, но не имеет продукта как такового. Чем занимаются люди, которые входят в позиции в этом самом философском цикле? Они помимо набора работ, которые выполняют, помимо поставления действительных продуктов, они фактически все озабочены. Озабочены, и их объединят в эту во всю, вот, как бы в этот институт. Это самая общая забота. И чем они озабочены? Они озабочены вот этими вещами. То есть идеальным планом и индивидуальностью. Все, что они делают в продуктной форме, имеет смысл не только в плане получения продукта, но в плане того, какой продукт, или какое место этот продукт может занимать в идеальном плане, и сохранением, приумножением, чем еще, чистотой, индивидуально. И эта забота для философской корпорации, для философского института, для философской цеха философов, наверное, даже более важна, чем продуктивная работа, продуктивная деятельность. Очень хорошо это можно проиллюстрировать на истории школ философских, которые остались непосредственно после участников вот той восьмерки. После Сократа осталось там 8 или 12 сократических школ. К ним относятся академики, перипатетики, стоики, киники, эпикурейцы, чуть позже возникающие, киренаическая школа, мегарская школа, там, ну и так далее. То есть каждый, кто из учеников, получившихся у Сократа и сохранивший свое имя в истории, в той или иной форме был основателем какой-то школы. И все эти школы, так или иначе, в истории зафиксированы через свои достижения там, и так далее. Но некоторые школы существовали много сотен лет. Ну, например, Академия Платоновская существовала вплоть до императора Юстиниана, по-моему. То есть это где-то 3-4 век нашей эры уже, да?
Он 5 век.
Юстиниан 5 даже, да, тем более. То есть больше, почти 1000 лет. И делится там на целый ряд этапов. Старшая академия, средняя, младшая академия и так далее. Литкий или перипатетическая школа, которая наследует учение Аристотеля, то же самое. Существовало достаточно долгое время, хотя может быть и меньше, чем академия. И в ней тоже как бы там Теократ, который после Аристотеля возглавлял лицей, является фактически чуть ли не единственным известным представителем этой школы. В Академии Платона время от времени появлялись какие-то имена, там Спевсип, потом там в конце уже был Плотин, Прокл и так далее. А между этими известными именами лежат поколения неизвестных, ну, по крайней мере, широко неизвестных узким специалистам по истории философии имен, возглавлявших этих школ. Опять же, что сделали тогда эти школы в период, когда не было вот того философа с именем, от которого остались там соответствующие трактаты, которые потом читаются, переписываются, издаются и так далее. Осталась забота о том, чтобы учение школы не пропало, чтобы оно транслировалось дальше, чтобы оно жило. И фактически, даже если собранные эти конструкции из позиций деятельностных люди не делают работу, не производят каких-то продуктов, они могут сохранять идеальный план и индивидуальность. Но здесь очень важно подчеркнуть один момент с этой самой индивидуальностью. Но я прошу прощения, должен немножко полечиться, иначе я вас всех замучу. Знаете, какая вещь? Вот эту вот заботу можно описать, и она не раз описывалась в истории философии, особенно применительно к эпохе темных веков, когда после падения Римской империи были разрушены материализованные институции, да?
об этом вот сказать. Знаете, применительно к Беларуси это звучит прямо следующим образом. В 18 году была образована Белорусская Народная Республика. Потом она была ликвидирована. По тем или иным причинам. Потом вдруг кто-то о ней вспоминает через много десятков лет, ну и пытается, скажем, что-то вот такое восстановить. Подлежит ли восстановлению разрушенная Народная Республика, некоторое там государственность. Или, скажем, вот в нашей соседней стране есть родной для нас город Вильня, в котором существует университет. Этот университет считается старейшим на территории бывшего Советского Союза. По крайней мере, его пытались сделать таким образом некоторые историки, что он старейший, потому что был основан еще в 16 веке. А вот университет, который там в Российской империи, в Советском Союзе был главным университетом, был основан только в 18 веке, да, через 150 лет. Можно ли считать Вильнюсский университет современной Литвы тем же самым университетом, который был основан в 16 веке, ректором которого был Петр Скарга там на протяжении некоторого времени его существования? Вряд ли, потому что этот университет был закрыт после 1830-31 годов и после вот, разгрома Филомата Филарета и ликвидации преподавательского состава. Стены остались, залы какие-то остались, территория осталась, да? Но когда исчезли носители, их сослали в разные другие места бывшей Российской империи, и они стали знаменитостями, молодые люди, кто где, в Казанском университете, там, подальше, и так далее, вплоть до Сантьяго де Чили. И в этом скорее можно считать, что университет Сантьяго, столица Чили, является наследником того университета, чем сегодняшний Вильнюсский университет. Поэтому человеческие коллективы или стены, или организации людей, они смертны, как и все, что существует материального. Да? Нормы мы вот в абстрагировании своем, нормы, там, идеалы, прототипы, мы помещаем вне времени и поэтому считаемся с ними как вечными, как будто бы они вечны. Но ничто тварное, то есть то, что возникло, вечным быть не может. И для того, чтобы оно существовало, чтобы не было вот этих вот разрывов, как там в Вильнюсском университете или в государственности Беларуси, или в любой другой государственности и так далее, необходимо что-то другое. Вот что случилось с большинством общественных установлений, сложившихся в античном мире, в Древней Греции, в Риме, во всех тех странах, тогда, когда варвары разрушили Римскую империю, сравняли с землей большинство городов, которые там существовали, и сам Рим превратился, захолустную деревню. Как говорят, последний римлянин, Северин Боэций, был казнен по приказу готского короля Теодориха, примерно так же, как это часто происходило со многими философами, вступавшими в очень тесные отношения с силами мира всего, да, этот самый Северин Боэций считается последним римским или античным философом, и одновременно ему пытаются приписать звание первого схоласта, первого средневекового философа. А что было после Боэция? Когда Равена тоже перестала играть роль наследия Римской империи, и в общем не осталось городов на территории оккультуренной Римской империи, где были бы библиотеки, продолжалось бы обучение философии так, как это делают в Платоновской академии или Аристотелевском лицее и так далее, и так далее. И историки философии, историки религии, историки культуры описывают деятельность многочисленных монахов, которые ушли от, из территории, ну, подвергавшейся тогда очень такому агрессивному разорению, континентальной Европы, ушли на Британские острова, Британию и дальше в Ирландию, унесли с собой книги и унесли с собой традиции разговоров, рассуждений, обучения языкам, на которых были написаны эти книги, издания или переписывания этих текстов и так далее. От них почти не осталось никаких видимых продуктов. Ну, по крайней мере, тех, которые можно было бы маркировать. Вот там, скажем, в 6 или в 7 веке какой-то там гальский монах написал там такой-то комментарий к такому-то труду Аристотеля. Ничего подобного практически найти, обнаружить нельзя. Но поколение этих людей, осуществляя все эти работы, все эти деятельности, да, причем как бы в каких-то таких формах не очень подходящих, скажем так, под то, что мы готовы признавать философской продукцией. Они не делают шедевры. Но только благодаря их заботе, не работе. Работа здесь как бы она, ну, как это феномен всего этого, о заботе выжило то, что мы называем идеальным планом, то есть то рабочее пространство, в котором обретали смысл идеи, труды, схемы, понятия, категории философов, и выжила индивидуальность. И вот здесь, как бы, если про идеальный план с таким вот пафосом, немножко художественным, достаточно много кто говорит про темные века, то с индивидуальностью здесь, в общем, я, по крайней мере, не встречался с этим. Но, как раз разбираясь с тем, как сохранилась в этот период индивидуальность, мы гораздо лучше поймем, наверное, что есть индивидуальность вот в том, как я пытаюсь ее формулировать и преподносить. Дело в том, что забота участников философского цеха, философской корпорации об индивидуальности, это не есть забота о индивидуальности только своей и как это. Люди этого цеха не носятся с собой как с писаной торбой. Это характерно скорее для художников, для людей искусства и так далее, и так далее. Наоборот, большинство участников философского цеха или философской корпорации, тех, кто занимали позиции в этом институте, стремились даже порой к анонимности, как это было принято в средние века, когда люди не выпячивали свое имя, свои особенности на первый план, и многие тексты того времени вообще не имеют авторства. Анонимность, как доблесть средних веков, она широко известный феномен, и многие историки культуры, историки философии дают этому разные толкования, разные объяснения. Например, поскольку большая часть людей тогдашнего времени грамотных были монахами, клириками, то предполагалось, что именно христианские какие-то мотивы приводили к этой самой анонимности, к любви к анонимности, потому что, ну, мол, Бог и так знает, кто чего делает, а людям не обязательно. Люди все равно не поймут, поэтому как бы имена ставить под произведениями не обязательно. Но дело не в этом, как мне кажется. Дело в том, что индивидуальность философии, индивидуальность мышления, она касается не только материала человеческого, это человечек, который заполняет ту или иную позицию, да, особенности, индивидуальных характеристик этого материала. Индивидуальность по отношению к философии, к мышлению, она имеет репрезентацию еще и здесь, в идеальном плане. И в первую очередь, это индивидуальность учителя или индивидуальность философа, производящего ту или иную философию, да, ту или иную философскую концепцию, те или иные понятия, категории и так далее. И поэтому аристотелики заботились о индивидуальности Аристотеля, платоники о индивидуальности Платона. Сохранялась индивидуализированная философия, и через соучастие и заботу этих людей сохранялась индивидуальность в идеальном плане. Поэтому индивидуальность, с одной стороны, это характеристика того человеческого материала, из которого вербуются участники института философии, а с другой стороны, это норма, зафиксированная и хранящаяся в идеальном плане, которая обеспечивает, собственно, вот эту самую индивидуальность этой деятельности. И это достаточно уникальная ситуация для всей мировой цивилизации, потому что только европейская цивилизация смогла пронести и сохранить через самые темные мрачные времена, мрачные века, не только тексты, не только продукты, там, рассуждения, сомнения, изданные тексты и так далее, и так далее. Они смогли пронести через эти самые века идеальный план, как рабочее пространство, сохраненное рабочее пространство, и сохранить индивидуальность этого всего, то есть как то, что обеспечивает дальнейшую работу с этим самым идеальным планом. Я здесь проскакиваю ряд моментов, на которые обращала внимание, вот скажем, в своем комментарии Водолажская, когда обсуждала последнюю лекцию. Да? Я просто упрощаю то, что говорил раньше, до того, чтобы была понятна вот эта вот схема структуры института философии. И надеюсь, что так или иначе, вот в таком редуцированном и упрощенном виде, я ее зафиксировал. В этом смысле, я думаю, что можно было бы заняться как-нибудь, скажем, описанием и классификацией того, что вот здесь мне приходится называть этим странным словом «забота». Потому что точно так же, как работы могут быть описаны по-разному, да, разные акты деятельности в зависимости от средств, целей, знаний, которые привлекаются в акте деятельности. Ну, те, кто знает, те, кто не знает, могут потом это все или по текстам, или как-то еще иначе описать. Можно каким-то образом, наверное, зафиксировать перечень вот этих самых забот. По крайней мере, для этого придется вообще проделать какую-то, наверное, специальную работу в плане философской там, астрологии, соответствующей нормировкой и так далее, да, ввести набор соответствующих категорий. Потому что даже большинство аристотельских категорий и потом всех, которые как бы рассматривались, употреблялись и Кантом, и после Канта, и так далее, они имеют отношение скорее к работе. Вообще вообще вот работа в этом смысле, она как бы вытеснила другие формы квазидеятельностные или деятельностные из разряда интересующих там, методологов, практиков, каких-то вот этих вот аспектов. Да? Скажем, ну, мне приходилось это описывать в вызывающем молчании, в ироничном, ерническом смысле, естественно, да. И те, кто помнит эту басню про сторожа, которого упрекали в том, что он, ну, всего лишь сторож, чем он занимается? Он занимается тем, что охраняет чистоту категорий. Да? Точно так же, как произведение искусства требует по отношению к себе вот этой самой охраны. Да? Но там понятно, там, по крайней мере, надо охранять целостность вещи, материальную целостность вещи. И помните, как этот солдат в каком-то фильме советском, кто бабе руки отбил, да? Поэтому, когда там большевики пришли брать Зимний дворец, по крайней мере, из мифологии большевистской, да, им вменили, что ничего ценного не должно пропасть, потому что это будет продано на Запад, и на это дело мы купим много-много еды и оружия. А поэтому матросы спрашивают, кто там бабе руки отбил. Но категориям руки отбить нельзя. И в этом смысле испортить категорию в материальном смысле, да, или испортить идею в материальном смысле невозможно. Невозможно, но с другой стороны, и воспользоваться категорией так, как мы пользуемся вещью, тоже нельзя. И понятием воспользоваться так же, как мы пользуемся вещами, инструментами, приспособлениями, нельзя. И обратиться к идеальному плану, как к рабочему, так же, как мы обращаемся к станку, к верстаку, операционному столу или клавиатуре компьютера, тоже нельзя. Здесь есть какая-то особая такая вещь, которая как бы предполагает, что то, что делается, то, что существует в философском цехе, вот в этом, да, в философской корпорации, в философском институте, не может существовать по отдельности. Ну, скажем, Периклу необходимо подчеркнуть превосходство Афин во всем вот этом сборище, конгломерате греческих городов. Деревянные и глинобитные Афины, не выделяющиеся среди других городов, в этом смысле ему не подходят, поэтому он должен отстроить Афины из мрамора, там, еще чего-то там и так далее, и так далее. И он начинает строить. И строит, например, там по его заказу строит, скажем, Парфенон. Храм в честь там Афины Девы. И он становится образцом классической архитектуры для всех времен и народов. Дальше. Ну, сегодня вы можете посмотреть по фотографиям, что такое собой представляет этот самый Парфенон, да, и как он пережил, ну, строили на века, конечно, пережил все катаклизмы, землетрясения, разрушения. Но и то, я думаю, в первую очередь потому, что, в общем, Афины больше с тех времен никогда не находились на пути там, завоевателей, разграблений, там, особенных каких-то и так далее, и так далее. Стояли себе на горе и стояли на полуострове. В общем, от этого как бы это все сохранилось. Но если для Перикла эта вещь была символом могущества Афин в окружающем греческом мире, да, в дальнейшем он использовался как храм по назначению буквально, и в общем не особо вспоминали о символах могущества, потому что Афины оказались на задворках цивилизованного мира. Да. Потом он вообще никак не мог использоваться, потому что на храм не похож, христианский, например, а в других целях его использовать трудно. Потом из него сделали образец там, с архитектуры, с золотыми сечениями, со всем прочим там, эрудистикой. И вот до сих пор этот памятник существует. Да? Что, чего в нем больше? Больше материального или вот этого всего, о чем я только что рассказал? Символы могущества, там, культового сооружения, образца классического, стиля классической архитектуры там, и так далее, и так далее. Точно так же и со всеми с категориями и так далее. Но Парфенон может существовать как материальная вещь, колонны стоят, крыша не падает. Можно, конечно, с фронтона снять эти фризы там, и скульптуры и так далее, как рельефы, и увезти куда-нибудь там в Британский музей, в Берлинский музей, еще куда-нибудь. Да? Но сами по себе стены, они стены. И в этих стенах мы можем каждый раз видеть другое. С идеальным планом так поступать нельзя. Умирают современники Перикла, и поэтому в Парфеноне больше никто не видит символа могущества. Красоту могут видеть, но символа могущества уже нет. Умерли те, кто это видел и кто так научился. Куда девается видение, куда исчезает вот это вот отношение. С Парфеноном, с искусством это происходит очень часто таким образом, а вот с идеальным планом в философском цехе это так не происходило. Идеальный план как раз вот этот самый, да, где хранится или где существует, вот если это символ могущества, то он как бы там так и фигурирует определенным образом. Вот это вот основание для существования такого рода вещей, они конституируют этот идеальный план, но этот идеальный план не может сохраняться и поддерживаться, если умирает индивидуальность. То есть умирают носители этого видения. Если мы индивидуальность привяжем к человеку, к материальному же тоже, как и к каменному Парфенону, так и к человеку с его материальной сущностью, материальным телом, то мы получим то же самое. Поэтому мне еще раз приходится повторять, что индивидуальность в данном случае это некоторое двуединство присутствия индивидуальности в идеальном плане и связанность с человеком. Вот поэтому как бы в тезисах мне приходилось, пришлось вспоминать Протагора с его человеком как мерой всех вещей. В данном случае мы говорим о человеке не как носителе, не как о этом материальном, скажем, да, носителе идеального плана индивидуальности, а как мере этого. Критерию отношения. Отношение к Парфенону, отношение к аристотелевским категориям, отношение еще к чему-нибудь и так далее. Да? Сама же индивидуальность, она должна быть оторвана от этого носителя. И через это мы как бы выходим на одну очень важную особенность института философии как такового. Она состоит в том, что в отличие от других организованностей человеческой деятельности, большинство позиций и мест в институте, в философии, в каждый конкретный момент времени оказываются пустыми, не заполненными человеческим материалом, да, но заполнены индивидуальностью людей. На протяжении столетий существования лицея, а потом и средневековой философии, индивидуальность Аристотеля присутствовала в том месте, в котором как бы ей положено было быть, и эта индивидуальность была предметом заботы последователей Аристотеля. Время от времени это место занимает кто-нибудь другой. И тогда либо на него переходит, переключается эта функция, как бы, да, затем конституирование школы, там, продолжение индивидуальности и так далее. Либо же пустыми или там заполненными могут оставаться какие-то другие позиции, функции и так далее. Поэтому институт философии должен обязательно заполняться людьми, без людей он не живой, не существующий, но практически все позиции, которые мы в нем можем зафиксировать и описать, в каждый конкретный момент времени могут оставаться пустыми. Вот тот институт философии, который существует в Академии, Национальной Академии Наук Беларуси, он под это определение явно не подпадает. Да? Потому что если вы там оставите пустыми вакантные места соответствующих научных сотрудников, заведующих отделом, директора института и так далее, института не будет. Большинство человеческих деятельностей, оно пребывает именно в таком, как бы, вот, в таком состоянии, что они очень жестко привязаны к материальным носителям. и особенностью института философии, в смысле вот культивирования или заботы об этих двух вещах, об идеальном плане, о индивидуальности, выделяет, выводит этот институт философии из ряда вон других человеческих институтов, как то государство, там, семьи, ремесленные гильдии, там еще что-то такое, да? Очень сильно роднит его с церковной организацией религиозных институтов некоторой, но тем не менее отличает в силу там целого ряда других обстоятельств. Ну, на этом бы я, наверное, с институтом пока и покончил. Дальше. Еще одним специальным предметом уже моей заботы или моего отношения, моего поиска является мышление. Говоря о институте философии, почему я так много уделяю времени вместо вообще философии? Потому что, как я уже это говорил, постулировал, я на этом стою и скажу из этого, что философия была тем местом, где, в общем, мышление как таковое зарождается. В философии появляется вот этот самый идеальный план, необходимый для мышления, индивидуальность, необходимая для мышления. И несмотря на то, что некоторые вещи, необходимые для мышления, возникали раньше, то же самое радикальное сомнение там и так далее, тем не менее, предметом моего интереса, моей заботы, поиска является мышление. Но как бы тесно не было связано мышление с философией, с философской деятельностью, философской заботой и философским институтом, тем не менее мы не можем говорить о том, что мышление это есть исключительно дело философии или что мыслящий является только философией. Философия имеет некоторое отношение к мышлению, но необходимо установить какое-то отношение по содержанию, по количеству, степени этого отношения и так далее. И вот здесь возникает одна такая странная вещь. Дело в том, что философия, философствование, как я уже говорил, в первых лекциях, да, находится или там стремится к границам знаемого и незнаемого, и всякий раз философская интенция направлена на рационализацию мира или на часть какого-то мира, и в этом смысле делает предметом и объектом своего интереса что-то из мира. И что потом она, выбрав в качестве этого объекта что-то из мира, что потом философия с ним делает? Ну, конечно же, философия об этом мыслит, она рационализирует это и кладет, и помещает, заполняет что-то в идеальном плане. Мыслит о чем-то, как правило, игнорируя само мышление. Да? И только время от времени философия обращается к мышлению, когда необходимо разобраться с тем, а как же мыслить, о том, о чем она мыслит. Я закончил сразу.
Просто как бы мне кажется, что вы его часто приступаете к таким серьезным категориальным натяжкам. И в этом отношении, когда реальность является поставлением мира и мышлением мира. А когда вы говорите про то, что мы мыслим о чем-то из мира, тогда действительно не появляется необходимость говорить про мышление.
Мне сейчас это не важно, да, потому что как раз я именно это и пытался сказать. Наверное, я говорил плохо, да? Для меня в этом смысле о чем-то из мира не делает разницы, о мире в целом, как бы, или там о чем-то из мира, да? В этом смысле онтологии, там, частей, да, и целого тут как бы для меня несущественно. Вот это вот отношение мира, да, и вне положенного мира мышления, как бы, да, мыслящего, да, я как раз вот эту вещь подчеркиваю и говорю, что философия направлена на мир, она мыслит мир, да? И результаты помысленного становятся
частями там, этого самого идеального плана как-то там находят себе место. А? И очень редко философия интересует само мышление об этом мире. В тех местах, когда философия начинает интересоваться тем, а как же ей мыслить мир, или часть этого мира, там неважно, как бы сейчас, да, она, в общем-то, как бы становится вот этой самой методологией. Она как бы акцент делается на каких-то этих вещах. В такие редкие периоды своего существования на первый план для философии выходит мышление. Но если это редкие моменты для философии, то тогда мы не можем говорить, что философия вообще направлена на это самое мышление. Она культивирует мышление, но не в большей степени, чем мышление культивируется в любой другой практике, ну то есть, скажем, с технической интенцией. Там тоже, время от времени, решая технические задачи, приходится говорить о том, а как мы это делаем, как мы это мыслим там и так далее, и приходится, в общем, так или иначе разбираться с мышлением. Я уже говорил и по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения, что главного вопроса у философии нет. Ну, видишь ли, ты знаешь, как оно на самом деле. Это здорово. Я же не знаю, как на самом деле, поэтому мне даже верить тебе не хочется в это.
Понимаешь, просто у вас есть такое совершенно четкое ограничение, там, да, за рамками философии, там, разговором про мир. А методологии вы отводите отдельную такую роль в философии. В этом плане, как раз, мне кажется, там, да, просто даже онтологически, полагание философии, там, чего-то там, имеющего интенцию на что-то конкретное, там, да, это неправильный подход.
Почему? Ну, может быть. Но мне это не важно. Мне важно другое, а? А почему, вот, я этого не понимаю, кстати. Почему то, что ты говоришь, а, во-первых, является верным, а во-вторых, обессмысливает.
А почему так это не важно?
Ну, потому что, ну, может быть, я не понимаю, чего говорит Мирошниченко сейчас, да? Я говорю другое, что философия, несмотря на... Вот, я еще раз повторяю. Меня интересует мышление. А мышление я обнаруживаю в философии и философствовании. Да? А дальше я говорю, что мне необходимо разобраться с тем, какое отношение сама философия, само философствование имеет к мышлению. Да? Потому что философия мало говорит о мышлении, поскольку больше интересуется миром, да? А мышлением начинает интересоваться только постольку, поскольку, сталкиваясь проблемами или оказываясь на границе знаемого и незнаемого, да, и призванная, не вынужденная, призванная, да, имея свои миссии мыслить, да, она тогда говорит, я мыслить не могу, и мне на какой-то момент времени нужно отвернуться от мира и помыслить мышление как таковое. И это не является ни специфической функцией, ни специфическим содержанием философствования.
А вот я говорю, что все прямо наоборот, да, что только тогда, когда возникает вообще там осознание, несоизмеримость мышления и того, о чем якобы оно мыслит, вот тогда, собственно, философия появляется. Потому что про мир говорят все на свете. Все, кто хотите, говорят про мир, приписывают ему некие качества.
Потому что она так и говорит, возможно, что философия именно там и появляется, например, знаемого, не знаемого, да?
Да.
Ну, тогда как бы, а вот это вот...
Я бы подумал.
Я бы подумал, что очень...
Явно что?
Подлога.
Я уже говорил, и как бы, ну, может быть, я этого еще не говорил, но я это там, писал в других местах. Философия в своей как бы, интенции занимается рационализацией мира, да, иначе, чем техника. Да? И в этом смысле философия строит рациональность по отношению к миру, взятую вот как бы в форме схватывания этого мира в идеальном плане. И так далее. Техника рационализирует мир как таковой, в материале, в материи, там и так далее.
Что такое мир тогда?
Хрен знает,
откуда. Так вот я вам объясню, бытие, мир, онтология, это разные вещи.
Спасибо,
когда вы говорите,
да.
Так вот, когда вы говорите про мир, мир и есть нечто, да, что имеет отношение к полагающему субъекту и к полагаемому этого субъекта.
Ну.
К бытию там, к реальности, это не имеет ни малейшего отношения. Понимаете, когда получается, что мир есть...
Я не понимаю, потому что в философии про это, да, написано много разного. Одним вот очень похожим образом, как ты говорят, другие не похожим. Почему, на каком основании я должен признавать философами тех, кто говорит так, как ты, например, а не иначе?
Ну, вам предполагаю, что вы не философ, а я, да.
Куплю.
Я говорю авторитет.
Покажи этот самый, ксиву. Авторитет он
сейчас
говорит.
Нет с собой.
Ну нет с собой. Ну нет и нет. Когда покажешь, тогда еще поверите. Да?
Нет, ну вот смотри, вот тогда давайте разбираться в позициях.
Да.
Вот такого рода полагание философии, это из какой позиции возможно?
Какое такое полагание?
Да. Ну вот философия занимается там чем-то, что только в случайных каких-то там обстоятельствах приводит к мышлению.
Нет, я так не говорю. Я так не говорю. Я говорю, что
не
философия.
Философия приводит к мышлению.
Нет, вот блин.
Ну, какая разница?
Не, ну какая разница? Я говорю проще, как бы. И разница поэтому есть. Философия, конечно же, мыслит. Да? Я говорю вот буквально следующее, я так написал. Для того, чтобы. Для начала нужно заметить, что мышление не является приоритетным объектом философства.
Вот это кто говорит?
Философия мыслит, но редко или не всегда интересуется самим мышлением. Даже тогда, когда пытается разобраться с тем, а как же она мыслит или как следует мыслить правильно.
Вот. Из какой позиции такого рода заявления делать?
Из позиции старшего философа, который называется методолог.
Ну, видите,
чего? Вот, то есть, я не понимаю, Андрей, что ты хочешь? Да нету, это не является основным вопросом философии. Это время от времени только возникает. Поэтому, когда Аристотель занимается созданием аналитики, целых двух, как бы, да, и потом из чего получается логика, то он не мыслит мышление как таковое. Не занимается, не является мышление для него приоритетным объектом философствования. Он мыслит, скажем, правила мышления, там еще что-то такое, как бы, и так далее. И поэтому мышление ускользает. Мышление постоянно ускользающая вещь, да, поскольку философия, в общем, и заточена на другое. И она сталкивается с мыслью про мышление только тогда, когда оказывается перед проблемой или перед невозможностью выполнять свою миссию, рационализировать мир. Вот что я говорю.
Я там не согласен на том простом основании, что вы развели методологическую философскую позицию уже данную.
Ничего пока я не разводил. Поскольку я пока говорю, вот буквально, ты читал тезис?
Конечно.
Я могу сейчас немножко отклоняться в своем как бы, этом самом разговоре, разговаривании. Да, но тем не менее. Философия мыслит, но редко. И не всегда интересуется самим мышлением. Даже тогда, когда пытается разобраться с тем, как же она мыслит и как следует мыслить правильно. Как только философия или техника сосредотачиваются на мышлении, они становятся методологией. В определенном смысле можно сказать, что методология – это рефлектирующая философия или предельная философия, кладущая себя в мир и конституирующая мир через себя, через то, чем она сама для себя является. В этом предел того, что философия способна в своих высших проявлениях, на что философия способна в своих высших проявлениях, и в то же время ее слабость. Слабость проявляется в тавтологичности. Или, если обратиться к конкретному примеру из истории философии, то есть Гегеля, да, в объявлении тождества мышления и мира, в постулировании единства логики, онтологии, теории познания. Философия не должна претендовать на монополизацию мышления. Гласит Дейс. Потому что, вот, будучи вот в таком как бы, состоянии, в такой институциональной форме, философия не может претендовать, что мыслит только она и ничего другого. Более того,
и тут уже как бы я сразу тогда перескакиваю к своему последнему тезису.
Более того, несмотря на институциональные формы своего существования, несмотря на непременное присутствие человека и человеческого, независимо от той формы индивидуальности или там, отсутствия этой формы индивидуальности, с мышлением, с другими вот этими вещами гуманитарной природы, философия как бы, вульгарно приходится говорить, как бы обламывается. Она не способна схватить их из-за некоторой мифологичности своего отношения.
И тут дело как раз касается того самого человека или антропного, антропологического материала, который наполняет места в полициях и которым приписываются вот эти вот выполнения этих функций рабочих и рабочих. Работы и заботы.
Если, скажем, первые попытки людей описать мир жестко были привязаны к человеку, и, собственно, эпоха радикального сомнения или осевое время, когда возникло это самое радикальное сомнение, они были временем появления мировых религий, то очень часто в мировых религиях, собственно, вот эта вот мифологическая установка зацикливания всего на человека, она туда проникла. Опять же, не в той форме, в которой как бы эта протагоровская формула звучит, да? Человек есть только мера. Да, человек есть, есть мера, но человек не является ядром, стержнем, целью, назначением этого мира. Несмотря на то, что целые мировые религии иногда пытаются заимствовать из философии эту антропоцентрическую идею и делают человека иногда даже творцом мира. Ну, вот если брать, скажем, очень похожие на библейские ближневосточные мифы о происхождении человека, мира, то там очень часто люди соучаствуют в сотворении мира вот для того, что они как бы его творят.
Тот же самый Гильгамеш там
и так далее, да, со своими какими-то вещами. И в библейских текстах эта мифология там тоже постоянно присутствует. И человекоцентрическая часть в Библии, она как бы тоже есть. Ну, а я уж не говорю про буддизм, например, где это вообще доведено до полного предела. Ну, или буддизм, или некоторые дальневосточные учения, то же самое конфуцианство. Когда человек становится не только мерой, не только средством, инструментом, как бы, да, но и ядром содержания, смыслом, целью, ну и всем чем угодно. И Богом, и червем, и так далее, и так далее. И в дальнейшее как бы, познание, дальнейшее философствование, все философское, философская интенция, философская установка, она может быть рассмотрена как история избавления от антропоцентризма. В самых разных формах центризма, да, когда человек выводится из действующего лица, сотворения мира, потом из самого мироустройства, да, и так далее, и так далее. В конце концов, когда даже технические вещи были в этом смысле усовершенствованы настолько, что пытались переложить на технические устройства некоторые функции, которые до этого считались присущими самому человеку, встал вопрос вообще об искусственном интеллекте, или, как это любили спрашивать на протяжении почти 30 лет, после Винера и до 60-х годов, люди самых разных профессий, может ли машина мыслить? Могут ли машины мыслить? Да? Возникла идея роботов там, и прочих вещей. Но само по себе мышление, тем не менее, в отличие от мира как такового, от природы и от второй природы, до сегодняшнего дня в большинстве представлений, в большинстве философий остается антропоцентричным. И не только потому, что мы не знаем прецедентов другого мышления, кроме как человеческого, но тем не менее, как бы вне человека, без человека, мышление не мыслится. А между тем, вот та как бы философия, которую я пытаюсь здесь излагать, и на материале истории философии, на материале тех конструкций, которые я рисую здесь, она исходит совершенно из другого. Мыслят, да, гуманитарные объекты, мыслят там какие-то мыслящие машины, собранные из людей же, но не человек как таковой. Почему в этом смысле мне очень важна как бы первая часть сегодняшней лекции, где я рисую структуру Института философии? Как раз, что на нем можно показать, что Институт философии остается мыслящей субстанцией даже в тех случаях, когда из позиции в этом институте не заполнены человеческие материалы. Более того, мысль, если брать ее в каких-то единицах, пытаться атомизировать, довести ее до нерасчленяемых каких-то вещей, да, вот, собственно, мысль как таковая, очень редко бывает произведением рук или там голов отдельных людей. Чаще всего мысль, или не чаще всего, а вообще просто вот в идеальном виде, мысль мы должны представлять как предмет заботы целого коллектива участников вот этого самого института, способного к мышлению. И тогда, например, некто порождает высказывание. Является ли это высказывание мыслью или не является, невозможно сказать, пока оно не будет откомментировано, откритиковано и каким-то образом запущено, например, в чтении или обучении. Поэтому мысль – это такая продолженная вещь, которая должна побывать в нескольких человеческих заботливых руках, ну, руках метафорично, головах, наверное, да, прежде чем она может стать вот той самой единицей, минимальным экземплификатом мышления как такового. Если этого не будет, да, мы можем иметь все, что угодно. Мы можем иметь продуцирование там, фраз, там, стихов, формул, заклинаний, молитв и так далее, но не мысли. Не мышление, которое разворачивается, живет и так далее. Поэтому институт философии устроен очень сложно. Институт философии не может существовать без наполняющих его людей, но его основная функция, его основной процесс, на который на нем задается, отчуждается от конкретных людей, и люди только соучаствуют в мышлении через вот эти два собственных отношения – работу и заботу. Ну вот на этом бы я сегодня, собственно, и остановился. Вопросы, реплики, критика и замечания.
Вопрос,
да.
Это, пожалуйста, а каким образом противоречит антропоцентризму вот это обвинение человека? Однако все равно человеческое.
Ну вот помните, я на первых лекциях рассказывал про псевдогенетическую реконструкцию и говорил про пентакантеры там и так далее, да? И потом говорил, что мне не нравится вот этот подход Петрова и Левинтова к этому ко всему, да? Потому что обычная практика познание мышления, она строится примерно так же, как в мифологии строятся картины мира. Они строятся на биографии и похождениях мифологического героя. Также и мышление. Поэтому, например, там
Ну, про психологов уже и говорить не приходится, как бы, да? Ну и философы. Они разбирают мышление на единицах, которые ограничены человеком, человеческим сознанием, человеческим мышлением и так далее. И как бы мышление строится как рассказ, интерпретация познания мышления строится как рассказ, как о похождениях героев мыслящих. Да?
То же самое пытались сделать, например, эти самые
методологи или диастранкуры времен Зиновьева, Мамардашвили, Чедраюцкого и Грушина, когда они конструировали, пытаясь заниматься мышлением, они говорили, надо понять, как мыслил Маркс, например. Да? И бралось мышление героев, и фактически разворачивался на этом определенный мир. Вот какой заботливый, просто спас. Ну, поэтому мышление следует демифологизировать, убрать из него героев, да? И для того, чтобы построить, собственно, как бы теорию мышления, ну, необходимо расписать на неких схемах и конструкциях, в котором человеку будет отведено соответствующее ему место. Почему мне важна была, опять же, вот эта вот первичная схема, где было 8 персонажей? Да? И мышление возникает на истории взаимоотношений этих всех 8 персонажей. Ну, идеальный план, там, и все прочее, да? Мышление не есть дело одного человека. Точно так же, как... Скажем, для напряжения электромагнитного поля необходим как минимум 2 полюса, да? Также и с мышлением, и со всеми этими вещами. Минимально необходимой единицей является идеологичная пара. Но это как бы тоже достаточно абстрактно, на самом деле и пары недостаточно.
Владимир, я за большим другим. Я формулирую по-другому. Если убрать антропоцентризм, что останется? Нет, если одно, если мышление не антропоцентризм, не включено.
Нет, вот смотрите как. Если убрать геоцентризм из модели Солнечной системы, что останется?
Да Бог не ладно.
Я же говорю не про то, что я человека не унижаю.
У вас есть гелиоцентрическое видение? Ну, как гелиоцентрическое, так не антропоцентрическое.
В этом смысле геоцентрическая система Птолемея и гелиоцентрическая система Коперника одинаково ублюдочны.
Правильно? Я же согласен, она любая система будет ублюдочная. Я хочу услышать вашу ублюдочную.
Я говорю, вот а зачем?
Я хочу понять, почему,
потому что
я... антропоцентризм большим массам доверчивых студентов. И я смотрю, а вдруг я чувствую не то, меня это заботит.
Антропоцентризм, я не знаю, зачем в самом деле?
Ну, я это экология.
Ну что?
Она кого-то на чьи-то интересы должна зацикливаться в первую очередь. Должна быть зрение.
Человек есть мера вещей.
Окей.
Да?
Я об этом говорю.
Причем всех, наверное. Что одни вещи существуют, другие не существуют. Да? Человек есть мера существования, идеального плана, индивидуальности и мышления. Нет, мера, но не субъект, не носитель, не ядро, не смысл, не цель, не содержание.
Но с этой точки зрения можно...
И с экологией то же самое. Более того, вы экологи не врите, как бы. Да, потому что вы что же как бы не ставите человека там вообще во все дыры в экологии. Да? Возьми любого эколога,
я
и он
человека,
замочит, да. Уморит голодом кучу людей ради того, чтобы существовали мышки, букашки.
Я стараюсь, шведочки. Чтобы этого не было, чтобы такого понимания не было.
Ну да. Ну не надо, конечно, человека уничтожать, в общем-то, как бы, да, но не надо строить. Скажем так, знания,
картины мира, там, объектов и так далее, да, на вот этот самом антропоцентризм. Да?
Хорошо, согласен, на чем?
Не для человека существует мышление. Не потому, что человек существует. На схемах, на системах. Мышление в этом смысле это системное явление. Системное, оно возникает на системах. Да? И оно как бы не человеческое, но скорее уж там, я не знаю, там социальное или еще какое-нибудь собрано.
Оно паразитирует на человека.
Но без человека оно не работает.
Да.
Точно так же, как без человека, ну как сам человек не работает, например, вот без стакана ваты. Видишь, как не плохо. Я ж не на этом основании сказать, как некоторые там, вот, вода, это там все, там, начало всему, там, и так далее.
Я понимаю, Маш, но я тоже самое на этом стакане тоже вроде как-то остановиться не могу. Если у вас нет ответа, давайте будем подвигать.
Нет, ну ответ он как бы для меня звучит, мне, про него можно прочитать в этом самом в статье «Деятельность» во втором издании философского словаря. Да, я там писал про это.
Да, я читал.
Про то, как системный подход, развитые системные представления делают ненужными разного рода автологии. Также и мышление. Я пытаюсь разбирать системно, да, и говорю, что мышление имеет системную природу, да, и не может быть привязано к материалу,
я
там еще.
Просто,
а про что?
Что вы друг друга поняли.
Ну так еще. Так и будем считать, конечно, а толку.
Мы поняли даже, когда шли покупать пиво. Вопрос тоже, поэтому я тебя подвис в воздух.
Уж казалось бы, совсем такая откровенная обстановка.
У меня есть вопрос. Точняющий. Я, конечно, понимаю, откуда сейчас не лучше заводы там, да, и так далее. И, кстати, у меня вопрос. Вот как бы, если говорить.
Слушай, а ты можешь рассказать, когда ты понимаешь, ты
потом
как, как-нибудь расскажешь, мне что же интересно, откуда растут.
Экзистенциальный термин, который был введен Хайдеггером, там, ну и так далее.
Ну, я
вы поняли, к чему мой вопрос. Он буквально означал следующее, да, что человеческое бытие в силу своей ущербности, оно ущербно, потому что оно маленькое, оно сущее, да, вынуждено своей ущербности мыслить большое бытие. И вот эта странная ущербность, разрыв между тем, что есть, и тем, что он хочет как бы освоить, это, в общем, такая проблемка, которая называется трансцендентность. Да? В общем, из этой трансцендентной проблемки, в общем, вырастает вся экзистенциальная аналитика какая-то. Поэтому остальные уже заботы, которые потом появлялись у Фуко, например, там, да, забота о себе, забота об истине, ну и у вас, естественно, я не знаю, кого вы читаете, такое или
да, нет, никого не читаю, ни того, ни другого.
Так вот смотрите, к чему я вопрос задаю. Вот я вижу здесь некую параллель, да, между трансценденцией такой хайдеггерианской, ну, соответственно, такой экзистенциальной, да, которая вовсе еще не есть мышление, да, но есть то, что как бы вызывает мышление, да, тягивает, как-то я не знаю, да, есть причина мышления. И проблематизация, которая, в общем-то, как-то есть уже часть самого мышления, там, да, но при этом нельзя говорить, что проблематизация, например, связана с какими-то мотивирующими там, да, или там внешними по отношению к мышлению обстоятельствам. Вот в этом плане вы сегодня вообще как бы говорили о чем-то, что, в общем, вызывает мышление, мотивирует мышление. Или нет?
Нет, наверное, я сегодня не говорил об этом.
Вот я бы. А раньше?
А раньше я пытался как-то говорить, но не, скажем так, не в отчетливых категориях. Я вообще еще про мышление как таковое не говорил.
Вот
пять лекций, да, я говорил о том, что как обеспечивает, на чем это может существовать, паразитировать.
Да, я спрашиваю про то, что вызывает, да, вот что мотивирует. Работа и категория работы взятой из специализма предполагает ответ трансценденции, да, вызывает мышление.
Ну вот смотри, ну вот смотри. Я это даже понимаю где-то, да, но мне это кажется очень линейным и таким, ну, не знаю. Да, упрощением очень сильным. Чтобы мышление вызывалось вот каким-то там одним толчком, одним штуршком и так далее, и так далее. Вообще главный компонент этого всего я клал как радикальное сомнение, как бы, да? Но вот если ты меня спросишь точно так же. Вызывает ли радикальное сомнение мышление, как, скажем, трансцендирование вот этого самого заботы, вытекающих
Я скажу, нет, я не знаю такого. Я не могу так сказать.
То есть, понимаете, вы сегодня упомянули фактически все базовые категории в специализме, с которого я вообще, я уже давно это привел, как
инвестирующий.
Да, ты. Вот. То есть, ну вот смотрите, забота там, да, экзистенциализм.
Ну,
там,
возможно, ну, наверное, да.
Биологизм, да, такой тоже очень много. И здесь, в общем, получается такой вот, опять же, вот тот самый странноватый, озабоченный только собой экзистенциальный субъект у вас. Вроде как бы, ну, а как, ну вот, о чем он еще озабочен? Ну, за боли, он хочет диалога, а у него не получается, потому что он... Ну вот да. Чисто, я к чему это задаю вопрос там, да?
Ну да, нет, подожди.
Экзистенциализм это что-то плохое, потому что там, ну, нет коллективности и всего остального. А у вас какое-то возвращение к этим архаичным.
Ну блин, слушай, вот ты уже пятую лекцию слушаешь, или ты что-то пропустил?
Нет.
Ну отлично, как бы, да. А во всех пяти лекциях торчат эти ослиные уши экзистенциализма.
Да, конечно.
Точно?
Конечно.
Во всех. А что ты раньше не говорил, блин? Я бы знал, хотя бы
там
на первой лекции постарался бы их как-то обрезать, постричь, там, не знаю. Еще что-нибудь такое. А тут на тебя.
Маме тяжело сейчас вести беседы.
Ну тяжело, мне самому тяжело сейчас вести беседы. Но тем не менее, это как бы не мешает рассуждать и мыслить. Да? Я не знаю, что плохого в этом, как бы, да? В экзистенциализме там или еще в чем-нибудь.
Про это не говорили,
я сейчас говорю про философию.
Да.
Да? То, я как я ее понимаю.
Я спрашиваю, это принципиально.
Если
для вас,
ты. А?
Вот эти вопросы про мотивацию, мышление, там, причины.
Нет, и, нет, и, нет.
Не принципиально.
Нет, не принципиально. Более того, я думаю, что на самом деле там нет одной причины. Вот как так, чтобы можно было бы сказать, вот отсюда оно возникает там, да? У нас технические средства. Ну, например, в оргдеятельностных играх мы знаем, как организуется мышление в оргдеятельностных играх, да? И там закладывается проблематизация, через самоопределение там выходит на это все. Да? Вот. Там нет никакого трансцендирования через там заботу о чем-нибудь, как бы, да, кроме. А?
Самоопределение ситуации нет трансцендирования.
Но вообще, как бы, вот если там послушать Мирошниченко, то, наверное, можно было бы описать эти вещи как вот, вот так вот, да? Но когда мне нужно описать нечто технически, я как бы пользуюсь техническими описаниями, да? Сейчас в этом цикле введения в философию я обещал Водолажской в течение 10 лекций рассказать ей свою философию. Я рассказываю не только ей, как бы еще кому-то. При этом сказать, что я сам знаю свою философию, вот так, как ее знает там кто-то другой, да? Не, ну скажем, как там как Аристотель знал философию Платона, да, там, я не знаю, как Фур знает Аристотель этого самого там. Хайдеггер или Хайдермас, кого он там знает, хрен его знает, как бы, да? Я не могу сказать, то есть, я ее излагаю. Дальше, если ты ее опишешь как экзистенциализм, ну хрен его знает, чем это мне грозит, в общем, но может быть это и как бы. Да. Серьезно?
Конечно.
Ну не знаю, не знаю.
Добавленной стоимости.
Ну, мне самому было бы это интересно услышать, наверное. Да? Потому что вот эти вот представления, которые я излагаю в введении в философию, они фундируют, кроме всего прочего, ту деятельность, в которую втянуты часть здесь присутствующих людей. Да? Более того, я говорю, что мы все втянуты в функционирование и бытие некого института философии на своих соответствующих местах. Ну а дальше я говорю, что, скажем, я провожу в разговоре перед вами вот это вот рассуждение. Да? Ставлю ли я задачу обучения? В общем, нет. Но если то, что я здесь разворачиваю это рассуждение, не будет откомментировано, откритиковано, да, от него не останется ничего пригодного для того же обучения, издания в текстах там, и так далее. Да? В общем, и для чтения тоже. Поэтому, опять та же самая Водолажская, пока единственная, кто делает эту работу. Время
от времени в ЖЖ она выставляет, да, некоторые под эти вот вещи. Все остальные ходят беззаботно. Ни работы не делают, ни заботы никакой у них нет. А как птички божьи порхают. Вот так вот. Еще реплики, критика.
Я бы пока придумал. Посмотрите, на вот этой вот схемке. Институт философии находится между индивидуальным планом и индивидуальным.
Да, между улицей Столетова и проспектом. Да.
А скажите, пожалуйста, то, что я сказал, имеет отношение к тому, что говорили вы во время?
Да, нет, я просто...
В таком случае... Я не хочу сваливаться.
Нет, просто
в эту самую улицу, да? Я хочу, хотел бы послушать от вас, чтобы вы прокомментировали такую вещь. Института философии не существовало до тех пор, пока не было индивидуального плана. И концентрировался
идеального плана и индивидуальности. Ну, в общем, да, нет, существовало. Я думаю, что институт философии и вот таких видимых формах парфенатами. У Сократа не было института. Институт появился с Платоновской академии и, точнее, оформился вот Теофрастом, когда он возглавил фактически Аристотелевский лицей.
Философия была, а институты философии
были. Это были философские тренинги в лице Софии.
Это для КВН или
Правда? Нет, ну тут вот как это? Где начало чему-нибудь, да? А вот скажем, там пришел чувак один на свадьбу в Кане Галилейской, да, и совершил чудо. Превратил воду в вино, да? А потом пошел себе дальше и подзывает там двоих рыбаков, говорит, пойдемте со мной там. Ну и набрал такую группку, 12 человек. Она там разрослась там и так далее, да? Вот в какой момент началось христианство? Когда он совершил первое чудо? Или когда за ним пошел первый Симон там, да? Или когда их стало ровно 12? Или потом в Пятидесятницу, когда на них там Дух Святой зашел? Когда вы хотите праздновать создание, отмечать годовщину Института философии?
Отмечать.
Я понимаю, что...
Я хочу, чтобы
он родился...
Вот этот момент вы прокомментировали, потому что вопрос так или иначе...
Он рождался больше 100 лет. Начиная с этого самого Анаксагора и заканчивая Аристотелем. Дальше он наследуется. Ну, например, там, Теофраст. Ну, поскольку он считается как бы зафиксированным. Вот я проводил реконструкцию псевдоисторическую, да, псевдогенетическую. А история и философия, она занимается своим делом. Аристотель умер, или сначала как бы его отправили, подвергли остракизму, отправили пинком из Афин, да, в этом месте остается вполне конкретный человек. Что он делает? Он, между прочим, начинает учить философию Аристотеля. Делал ли это Аристотель по отношению к Платону? Нет. Он такого не делал. А Теофраст начал делать. Когда появилась философия Аристотеля? Еще не институт. Когда Аристотель написал некоторые свои книги, например? Нет. Это точно так же, как метафизика. Аристотель никогда не писал метафизику. Потом свели кучу текст, как бы, да, для того, чтобы удобно было хранить в Александрийской библиотеке. И появилась метафизика. Когда появилась философия Аристотеля? Философия Аристотеля появилась, когда Аристотеля уже близко не стоял. Ну, в Афинах, во всяком случае, точно. Когда Теофраст начал учить философию Аристотеля. Когда появился институт? Да когда, я думаю, что когда Теофраст на старости лет задумался о том, а кому он, собственно, оставит то, что он получил в наследство от Аристотеля, не просто получил, он получил хрен знает что. А вот когда пришло время ему передавать это, оно уже было философией Аристотеля. Оно уже было перипатетической школой. Там было чего оставлять.
И там был институт. Даты нету. Я про это отвечаю?
Даты, да, про это.
Работы с идеальным планом все время, пока, ну, там, мы говорили о том, что была возможна, ну, как бы, забота об идеальном плане, да, как сохранение, там, ну, или охрана этих, там, категорий или еще чего-то, да?
Да.
Но с этим идеальным планом, мы до этого говорили, что это рабочее пространство. Потому что если оно существует, то это как рабочее.
Да.
Тогда получается, что как бы, там должна была проводиться какая-то работа, для которой, я так понимаю, нужно было, ну, да, там, практика, ну, в общем,
ну,
вот
да.
Так, а как оно сохранялось? Или была практика? Ну, то есть,
ну,
нет,
вот,
там было рассказано про то, что это такое было охрана, там охрана и как-то не связано.
Я помню, когда-то эта самая иностранная литература была доступна советским людям в виде библиотеки иностранной литературы. А библиотека иностранной литературы это была такая маленькая книжечка, вот она вот так, в таком формате издавали, да, как приложение к журналу иностранной литературы, соответственно. И иногда попадались мне в руки эти книжки. Однажды прочитал книжечку одного писателя, народного, там, знаменитого писателя Тринидада и Тобаго. Там странный такой, вот, странное государство, живут там хрен знает кто. Он был индус по национальности, значит, писал на испанском, соответственно, или на тринидадском, или табакском языке. И мне нравился там один герой эпизод. Это был индус, который водил грузовик, а сам днями и ночами читал Рамаяну и эту самую Махабхарату. И время от времени напивался и бил жену. А жену он бил бейсбольной битой, которая стояла у входа, ну, в домах Тринидад и Тобаго, там тепло, как бы, порог, вот, бита. Он хватал эту биту и лупцевал жену. А жена у него была очень хозяйственная и заботливая. И она постоянно поддерживала порядок в доме. И одним из главных предметов ее заботы была эта бейсбольная бита, которую она всегда в конце уборки брала, протирала ее тряпочкой, иногда даже смазывала маслом. Предмет заботы. Вот когда приходит человек на работу, понимаете? Мы все думаем и описываем.
Про различие заботы и работы. Я говорю о том, что вы говорили о существовании, о том, что была возможность сохранять идеальный план. При том, что совершенно непонятно, как. Ну, как бы, он идеальным остается только тогда, когда там, когда это рабочее пространство.
Да.
А за счет чего там могла происходить работа в этом пространстве, если не было, там, если нету соответствующих, ну, соответствия в, там, ну, какой-то реальности, там.
А что ты называешь работой?
Не знаю. Вот, вот все, что говорилось до этого про идеальный план, да, там шла речь о том, что при взаимодействии, ну, как бы, туда кто-то что-то кладет, да, там, или изменяет, и кто-то оттуда берет, ну,
да,
там, другой. И это, за счет этого там, ну, происходит там движение, там, то есть он остается рабочим.
Да.
Если просто охраняют то, что вообще, ну, существует в идеальном пространстве, просто в идеальном пространстве, оттуда никто ничего не берет, ничто никуда не движется. Так. Это не идеальный план. Это другие места в идеальном пространстве.
Ну, смотри, места в идеальном пространстве могут быть другие. Мы говорили про литературу, там, искусство,
ну,
и
да,
так далее, и так далее. В данном случае, когда начинает работать институт, да, то вот отношения Анаксагора с Периклом долгое время могут оставаться пустыми. Их нельзя симулировать. И, например, отношения Теодориха и Северина Боэция ничего общего не имеют с отношениями этого самого Анаксагора с Периклом. Понимаешь, оно внешне может казаться таким же, но нельзя их сюда запихнуть. И поэтому институт философии существует через кучу других работ, которые осуществляются в это время. Аристотель непрерывно комментируется на протяжении 2000 лет, ну или 1500 лет. Понимаешь? Это работа. Работа. Но как работа? Это вот, опять же, это басня с храмом, да, и с тасканием камней.
комментирование Аристотеля – ничто без заботы о сохранении его индивидуальности. Поэтому, помимо того, что Аристотель комментируется, комментаторы еще заботятся о том, чтобы не искажали мысли, там еще что-то Аристотеля и так далее. А это могут они делать, только удерживая, да, весь этот идеальный план. И только так, и никак иначе. И поэтому, вот я специально подчеркивал эту особенность Института философии. Некоторые места долгое время могут быть не заполнены людьми, но индивидуальность в них сохраняется и обеспечивается. А за счет этого удерживается в том числе идеальный план. И забота в этом смысле. Может быть, анонимность, кстати, в этом плане, она как бы очень важный механизм сохранения этой заботы, когда некоторые позиции, сохранение этих вещей, некоторые позиции не заполнены веками. Да? Анонимность или растворение людей в чужой индивидуальности. Воспроизводство «я» для того, чтобы и не очень гордиться своими комментариями там или еще чем-нибудь, да? Протягивать и тянуть этот самый идеальный план. В этом смысле очень интересная вещь была описана Томасом Маном в его большом романе про Иосифа и его братьев. Там это описывается в образе Элиезера, раба Авраама, Иака, Иакова, да, который потом имел отношение к Иосифу тоже. И у каждого из этих персонажей, кто там, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, да, почти их столько же, как бы, а раб, главный раб, у каждого носит одно и то же имя. Элиезер. Да? И вот в очередной раз Элиезер мчится по пустыне, скачет по поручению, там, скажем, Якова, да, и земля летела ему навстречу, как сказано там, как бы, да, и в голове у него совмещение того, как его отец скакал точно так же по поручению Исаака, а его дед точно так же скакал по поручению Авраама. Да? И в нем в одном персонаже живом, носящем имя там целой как бы вереницы людей, главных рабов, главных персонажей, которые со своими именами, как бы, да? И вот эта вот техника работы с индивидуальностью, она точно так же должна быть избавлена от антропоцентризма, чтобы это можно было понять функционирование всего этого института. Может, я много пафоса нагнул. Я не знаю, помогу или не помогу.
А по-другому это как-то не слушать? Что-то последнее не сняла. То есть вот про это Элиезера.
Понятно.
Мне очень трудно привязать.
А, знаете, здесь
что
вот...
Что вы говорите к антропоцентризму?
Я понял. Как по-другому отвечать тебе надо. Практикой философии является политика и образование, я говорю, педагогика. Да? И в этом смысле педагогика способна заменять политику на протяжении длительных веков. Как бы, да? Но педагогика, как практическая философия, да, или образование как практическое философствование, оно предполагает набор вообще очень, ну, как бы, многих знаний, принципов, категорий и так далее. И вот, скажем, почему современная педагогическая мысль гробит современное образование? Я уже как бы это много раз рассказывал про эти вещи. Ну, например, чтобы вырастить художника, да, владеющего техникой там, и так далее, надо в детстве рвать его дурные рисунки. Если мамаша там, или учитель будут сохранять его каракули как это самое ценные вещи, никогда художника не получится из человека. Только рвать. Как наиболее правильная действенная критика для детских рисунков. Это вот как бы иллюстрация, да, но дальше следующее, с индивидуальностью. Да? С индивидуальностью та же самая штука. Когда вот эти вот любители детского творчества да, не рвут их рисунки, а носятся с ними, выставки устраивают там и прочее, и прочее. И что ребенок не намалюет, то как бы сразу это самое, да, и выставляется. Поэтому зачем учиться, зачем технику осваивать? А я так вижу. Я так вижу. И все как бы. Да? То же самое с индивидуальностью. Современные педагоги носятся с индивидуальностью, как хрен знает с чем. А индивидуальность надо другую. Надо другую. По-другому относиться к индивидуальности. И вот эти люди, когда веками не появлялось новых Аристотелей, да, они работали. Но работали они с индивидуальностью, с собой, со своими коллегами там, и так далее, и так далее. И через это как бы то же самое транслируется. Педагогика была их практикой. Почему как бы в этом смысле вот учительство, оно тоже вышло из философских школ. И затем уже стало достоянием там ремесленных цехов там, и так далее. Там. Нафилил? Чего?
Нет,
еще есть что-нибудь? О, у меня икота прошла.
Попутно напомнить, просто интересно. Там у вас прозвучало третий университет, третий тип.
Третье поколение.
Третье поколение. Первое, второе. Первое Платоновское, наверное, да?
Нет, почему? Буквально как бы от Болонского и Пизанского университета. Да, потом как бы университеты как теологические заведения, да, готовящие служителей церкви. Потом, когда в университеты пришла философия, потом, когда университеты стали, ну и философия и наука в этом смысле, да, уже скорее там наука последняя точка в университетах, и потом, когда университеты распространились на технические дисциплины, технические знания 19 лет. И фактически они дожили до нашего времени, а университеты уже как бы следующего поколения, вот, четвертого поколения, да, это когда, ну, как бы мы тогда в методологии называли прототипом этого четвертого поколения, университета четвертого поколения, это Елисейский университет, когда учебные программы убираются, ну, в смысле, как вот чтение лекций, там, и так далее, да, а когда люди с самого начала поступления в университет погружаются в какую-то научную проблематику, да, и решая какие-то научные задачи, которые ставятся перед выпускниками школ, они сталкиваются с необходимостью знать вот это, выяснить вот это и так далее. Для них строятся индивидуальные учебные планы, да, как людей, готовящихся к участию в неком там, научном или там дизайнерском или производственном коллективе, который будет все-таки делать. Ну а школу культурной политики мы тогда называли университетом пятого поколения. Все?
Спасибо.
Стикерами. Стикерами в следующий раз. Вот Бережниченко и Светлана.
Что это он горит? Кто трогал?